Глава 12. Особое задание. Прошла веселая рождественская неделя. Армия получила жалование за последние полгода. Выдавалось оно нерегулярно и составляло у строевого солдата около 15 рублей в год. Большая часть из этого отдавалась за накопленные долги и вкладывалась в артельные кассы. Оставшуюся часть многие из служивых просаживали в кабаках, покупали себе что-нибудь из маркетанских товаров и уже через пару недель опять оставались без денег. Сразу же после крещения Алексея снова вызвали в штаб армии через вестового. И, идя за капралом, Лёшка гадал, что же еще от него нужно, господам обер-офицерам. — Садись, Алексей, — сразу же предложил ему место за столом Генрих. — Как дела в команде? Кому доверили последние переданные с Барановым штуцер? Как здоровье у егерей? Нет ли каких-нибудь особых проблем или просьб? Разговор у них ходил вокруг да около, и, наконец-то, собеседники подошли к главному, ради чего, собственно, Егорова сюда и пригласили. «Мы тут долго думали над нашим с тобой разговором, и, наконец-то, решили воплотить в жизнь все те мысли, о которых вели речь, в реальность», — несколько пафосно начал барон. «Нам нужен небольшой пеший отряд из хорошо подготовленных людей». Тех, кто сможет проводить сбор определенных сведений о противнике и выполнять другие особые дела, которые будут не под силу большим строевым подразделениям. «Ого!» — подумал Лёшка. «Вот так и начинает зарождаться оснас, спецназ или как его еще можно назвать в этом 18 веке. Очень даже интересно. Твое получение первого офицерского звания вовсе не за горами». Продолжил беседу барон. «Думаю, месяц, не более того, и можно уже будет ждать выписку из приказа военной коллегии о присвоении тебе звания прапорщика. А пока твоему Плутонгу будет первое задание, по его выполнению все уже и станет ясно. Сейчас я приглашу тебя к уже знакомому главному квартирмейстеру полковнику Денисову. Он поставит тебе задачу. И там же ты сможешь высказать все то, что думаешь по этому поводу и по всему тому, что тебе для его выполнения будет нужно». За столом сидели уже знакомый ему полковник и другой офицер с обер-офицерским горжетом на груди. Золотое поле и цвет герба с серебряным ободком, как и у барона на этом офицерском знаке, говорил, что перед ним сидит подполковник. Денисов не стал ходить вокруг да около, а приступил сразу к делу.
«Егоров, в 100 верстах к югу от нас находится сильнейшая крепость турок на всем этом берегу, под названием Журжа». И он кивнул на расстеленную на столе карту. «Ты можешь ее читать?»
Лёшка утвердительно кивнул.
«Тогда найди эту крепость и покажи ее всем нам».
Карта, конечно, была жуткая. Информации по топографии или привязке к местности на ней было минимум. Но Лёшка все же справился, найдя вначале сам Бухарест, а затем уже под ним реку Дунай и обозначение крепости с нужным ему названием. «Хм», — хмыкнул фон Оффенберг. «А может, ну его этот особый Плутонг? А, Иван Федорович, мне и Егоров, и как картограф здесь в штабе сгодится. Видели, как он кривился над моим 3-месячным трудом в нанесении на бумагу всех вот этих земель?»
«Некогда шутить, господа. Давайте к делу. Успеете еще».
Нахмурился начальник штаба армии и продолжил ставить задачу.
«Такая вот сия фортеция последняя на этом берегу. И она нависла над всем центром нашей первой армии. Все остальные крепости, такие как Бендера, Керман, Киля, Измаил... Ибраилов мы во время этой летней кампании взяли и очистили почти весь левый берег Дуная от противника. Заминка под Браиловым, ненастная погода и отсутствие припасов не дали нам докончить начатое и полностью закрыть весь этот берег от турок. А теперь османы могут беспрепятственно совершать набеги в Валахии и строить нам козни. Мы же пока не в состоянии их там обложить единой укрепленной линией. Журжа нужно брать, и чем скорее это случится, тем будет лучше для нас, ибо она постоянно укрепляется подкреплениями, крепостными сооружениями и орудиями, что турки перебрасывают с других своих участков. А теперь главное. Чтобы удачно ударить, нам нужны новые данные о самом войске, о том, какие османские части находятся при крепости, о их численности, составе и его вооружении. Нужны сведения о том, что успели турки построить за эти осенние и зимние месяцы, куда они расставили орудия, об их настроениях, командовании, припасе. В общем, обо всем том, что нам может пригодиться во время будущего штурма. Мы ждем все эти сведения от твоей команды, Алексей. И будет лучше, чтобы они были подкреплены хорошим языком из османских офицеров. А теперь задавай все свои вопросы и говори, что тебе нужно, чтобы выполнить это непростое, но нужное дело. И в комнате повисло долгое молчание. Алексей думал. Дело это было, конечно, рискованное. Турки далеко не дураки. И, обжегшись по-крупному за этот год, будут теперь беречь эту крепость как зеницу ока. Сколько крови может стоить она армии, если на нее лезть по дури и без хорошей разведки? До крепости 100 верст. Расстояние пехом не маленькое. Почему же не задействовали тех же конных казачков или быстрых гусар? Именно этот вопрос он и задал штабному совету. «Ну да», — улыбнулся полковник. «Именно это мы уже не раз и пытались сделать. Посылать конные части на разведку и все там разглядеть. Но все дело в том, что, серьезно уступая нам в пехоте и артиллерии, османы значительно превосходят нас конницей, как количеством, так и качеством. Тягаться с ними в кавалерии на дальних выходах без большого пехотного и орудийного прикрытия мы пока не можем. 3 конные группы, ранее посланные на разведку крепости, там и погибли. Или же были вынуждены отступить. Турки окружили Журжу своими многочисленными конными разъездами, и просто так к ней теперь уже не подскочишь. Вот вам и весь ответ, почему к крепости должны идти именно вы. Что еще, Егоров? Задал опять вопрос начальник штаба. «Мне нужно 3 дня на подготовку», — начал Алексей. «Возьму с собой не более 2 десятков своих людей из опытных охотников, из тех, кто может хорошо двигаться по лесу и грамотно воевать в нем. Хорошо, если с нами будет кто-то из проводников, знающих эту местность. Нужно много беленой холстины, 3 штуки легкого полотна для пошива балахонов. Снег здесь неглубокий, поэтому мы обойдемся без лыж. До той местности, где ходят турецкие разъезды, нужно, чтобы нас доставили на конях наши артиллеристы, и чтобы тут же нас тайно ожидали или прибыли на место дней через 5 или 6. После выполнения задания мы с ними же и вернемся назад, и они же нас должны будут прикрывать, если за нами вдруг будет погоня. Так, нам нужна будет еще турецкая форма, но если ее и не будет, то мы ее добудем там сами. Хорошо, если найдутся местные полушубки из овчины. Такие здесь носят все местные. Они короткие и, в отличие от наших шинелей или япончи, вообще не сковывают движение. Меховые шапки и меховые местные сапоги тоже будут нужны. Думаю, вы сможете на кого-нибудь тут правильно надавить, чтобы найти, скажем, 23-24 комплекта. Тогда нам и с турецкой формой будет попроще. Они зимой тоже такое тут носят, забирая все у местных. Да, нужны будут деньги для закупки некоторого снаряжения и припаса для долгого нахождения во вражеском тылу. 5 рублей, я думаю, на все хватит. Сухарный запас 5 дней мы с собой возьмем, но этого будет мало, чтобы питаться лежа в снегу. Ну, в общем-то, по-крупному вроде бы пока все, — почесал Алексей голову. А по мелочи мы все во время подготовки доделаем.
— Да, — протянул полковник. — Загнул ты, конечно, Егоров. Беленое полотно, какие-то балахоны там, одежа эта зимняя, лыжи. — Ну да ладно, коли так серьезно готовишься, значит, и разведку ты будешь проводить как нужно. Все, что требуется, изложи здесь на бумаге, отдай моему помощнику, подполковнику Соболеву Ивану Александровичу.
и он кивнул на сидящего рядом с Генрихом офицера.
«Ну все, занимайтесь, а мне к командующему на доклад».
Доработку всего, что было нужно на выходе, Алексей проводил уже в комнате у барона. На следующий день к месту квартирования команды прибыло две подводы с заказанной одеждой и обувью. В ней также лежали и три штуки беленого полотна. На общем построении с молчаливого одобрения поручика Куницына, частично посвященного в планы штаба, Алексей отобрал себе команду из 22 человек наиболее опытных егерей. В нее вошли все его штуцерники и старички из прежней артели, плюс добавились и другие хорошие стрелки. Целый день затем все они шили показанные Лешкой маскировочные балахоны с завязками и капюшоном, подгоняли под себя овчинные полушубки, шапки и меховые сапожки. Больших трудностей с этим не было. Простой солдат был привычен к работе с иголкой и ниткой, сам постоянно чиняя и подгоняя под себя свою форму и амуницию. На выделенные деньги была закуплена красная чечевица, которая быстрее всего разваривалась из всех известных круп. Закупили на местном рынке твердый сыр, суджук, сало, пласты хорошо провяленного мяса, шары топленого масла и орехи. Все это вместе с сухарями разместили в специально пошитые личные заплечные мешки. Туда же уложили сменное сухое белье, куски белого полотна и запасной боекомплект из патрон. На каждую тройку брался плоский котелок с крышкой для разогрева и готовки пищи. Все оружие было обмотано белой холстиной, и когда вся группа построилась в ближнем перелеске при самой последней проверке, было непривычно наблюдать солдат в такой необычной одежде. «Побегайте, поприседайте, походите здесь часок», — дал команду людям Лёшка. «Смотрите, чтобы только ничего не гремело ни у кого. В общем, пообвыкните в ней, а завтра уже в нее с позаранку облачаться будете». За день перед выходом из штаба в сопровождении молодого прапорщика пришли двое одетых в деревенскую одежду мужиков.
«Мы от подполковника Офенберга. Я картограф Милюткин Сергей. А это наши проводники», — представился картограф.
«Вы не волнуйтесь», — улыбнулся Милюткин. «Барон просил вам лично передать, что старшим во всей команде остаетесь вы. А мое дело только осмотреть фортецию и постараться нанести ее на бумагу».
«Да я и не волнуюсь», — нахмурился Лешка. «Только имейте в виду, ваше благородие, что никто вас ждать на переходах не будет, и свой паёк вам придется нести самому».
«Да», — Алексей окинул прибывших с ног до головы. «И балахоны вам шить тоже нужно будет. Я из-за вас убивать группу не хочу. Вы ведь как черное пятно в этой своей одежде там, на белом снегу, будете». Лёшка подозвал к себе своего помощника. «Карпыч, ты дай им в помощь пару человек из самых молодых, что в поиск не идут. Пусть уж они им помогут, да и покажут, как им все пошить правильно надо». На следующее утро еще до петушиного крика два десятка егерей были подняты пораньше и выведены во двор. Лешка проверил их в последний раз и потом вывел всех на улицу. «За мной! Бегом марш!» И колонна из 23 белых призраков с мягким топотом побежала в южную сторону, к выходу из города. Минут через 20 уже за городской окраиной у ручья их догнала гусарская сотня. Лихие кавалеристы с удивлением смотрели на такое непривычное одеяние и тихо между собой перешептывались.
«Кто старше-то у вас? Снеговики?»
С недоумением пробасил гусарский ротмистр, подкручивая в удивлении свой ус. «Здравия желаю, ваше благородие!» — козырнул, подходя к офицеру Лёшка. «Отдельная команда егерей из Апшеронского пехотного, старшей команды сержант Егоров. А мы ведь с вами уже знакомы. Не узнаете меня?» Ротмистр спрыгнул с лошади и внимательно всмотрелся в молодое лицо унтера, одетого в какой-то белый балахон.
«Да голос-то вроде знакомый», — протянул он. «Но как признать тебя в этаком маскарадном наряде?»
«А вспомните, ваш бродь, небольшой обоз из Бендер, что отбился от татарвы осенью. У нас там еще один единорог был с собой при двух канонирах.
А вы попозже уже появились, когда вся татарва ушла, а мы в сторону Факшан ехали. У вас же, ваш бродь, вроде бы Гущинский фамилия».
«Точно», — вспомнил ротмистр. «Мы еще с ребятами удивлялись, как это вы такой малой командой да от стольких крымчаков отбиться смогли. Самого тебя вроде бы Алексеем звали».
«Так точно», — улыбнулся Лешка. «Егоров Алексей, егерская команда Пшеронского пехотного полка».
«Ну, тогда добрые солдаты»,
— кивнул одобрительно Гущинский.
«Хорошо вы в тот раз повоевали. Седайте уже на коне, ребятки, вон на тех, что мы для вас оседлали».
И ротмистр кивнул на подогнанных заводных лошадей.
«Чай уж могут твои на лошадях-то верхом усидеть. Из деревенских, небось, ведь они все».
Половину пути до крепости егеря проехали верхом за день. Уже в самых сумерках за озером Будени заехали они в лес, и стрелки спешились, разминая свои сбитые во время конного перехода ноги.
«Не, я уж лучше ножками в следующий раз буду топать. Отвык уже вот так вот на лошадях-то скакать», —
ворчал Ванька Кудряш, жалуясь Тимофею.
«В детстве-то приходилось, конечно, верхами ездить. И в ночное гоняли лошадей с подсанвой. Да и так, бывало, че озоровали порой. Не без этого, конечно, пока он батя не видел. Но это когда же все было-то? А сейчас он с непривычки все седалище себе, пока ехал, позбивал».
«А ты бы себе хоть холстину в штаны натолкал, что ли? Да поболе, поболе. Глядишь, и мягче было бы тогда», — подшучивал над другом цыган.
«Ладно, вы теперь поосторожней тут»,
— объяснял Лешке Гущинский. «За этим озером у осман уже разъезды рыскать начинают.
Мы вон пару раз в этих местах на них нарывались. Так ведь прицепятся, словно репьи, что потом и не отвяжешься от них».
«Ясно», — кивнул Лешка. «Спасибо, ваш бродь. Не раньше, чем через 4 дня за нами подходите теперь. Если что, встречаемся на этой же полянке». И тихонько крикнул своим стрелкам. «Хватит шуметь уже. Чай у врага под боком теперь стоите. Глядите по сторонам-то, балаболы. А ну-ка, построились все в 3 шеренги». Прохаживаясь перед строем, Лёшка оглядывал всю свою команду. «Всё, разбивайтесь по тройкам. У нас есть 6 штуцеров. Это если без моего. Значит, впереди тройки стоит 1 штуцерник, он будет главный. За ним встают 2 его фузейщика. 4 в остатке в команде за Макарычем. С ним проводники и господин прапорщик. Они будут у нас на подхвате. Вот так, как сейчас стоите, так будете и дальше друг за другом держаться весь вот этот выход. А теперь попрыгали все на месте, послушали, что у кого гремит. Потом все подтянули и подвязали». И Лешка дал время всем поправиться. «Ну, все готовы? Первая тройка Федора, заднее хранение за Карпычем. Боковыми идут тройки Живка с Потапом. Всем слушать лес и не болтать. Вперед!» И команда егерей скользнула под полог зимнего леса.
«Серьезные ребята»,
— кивнул Гущинский своему корнету.
«Все, по коням, уходим назад».
И через 10 минут гусарская сотня выскользнула из леса в сторону Бухареста. Первый дозор турок передовая тройка заметила уже утром следующего дня. По лесной дороге ехало 3 десятка татарских всадников в лохматых малахаях и меховых архалуках. Заслышали охотники их загодя. Схрапнула под всадником лошадь, ударили, раскалывая застывшие лужи, конские копыта, и егеря, залегши под заснеженными кустами, проводили крымчаков долгими взглядами. «Вперед!» — кивнул Алексей, и отряд разведчиков направился вдоль дороги дальше. Через час лес закончился, и перед командой открылось большое открытое пространство степи с видимыми кое-где перелесками. Так и хотелось перебежать до первого, видимого от опушки и лежащего в шагах эдак в 500 от них. Но Лёшка удержал себя от соблазна и, как оказалось, правильно сделал, ибо минут через 10 мимо этой самой опушки проскакала целая сотня вражеских всадников, и свежие следы ног, выходящие из леса, их бы здесь точно заинтересовали. «Ждем ночи», — кивнул своим Алексей. И егеря отползли вглубь леса. В небольшом овражке они разожгли небольшие костры, вскипятив на них в плоских котелках воду, бросили в каждый из них красную чечевицу, сухарей, кусочки сала и вяленого мяса. Потом заправили все это топленым маслом и хорошо подсолили. Что это получилось за блюдо, было непонятно, но оно было вкусным и, главное, очень питательным. Все котелки троек опустили за 10 минут, а потом в них же вскипятили воды и заварили травяного чая.
«О, вот так-то воевать можно!» — протянул Федька, похлопывая себя по пузу. «Мне эдак очень даже воевать нравится. Ни тебе парик пудрить да букли на нем накручивать, ни тебе перед офицерами во фронт тянуться. Даже строем под ружом ходить не нать, а пища-то тут какая вкусная! Ляпота!»
«Федор, тебе в дозор со своей тройкой заступать. Смени вон Потапа пока. А через 2 часа тебя сменит тройка Карпыча», — отдал распоряжение командир, обрывая мечтания цыгана.
«Ну вот», — протянул егерь, — «только уж было задумал вздревнуть после такой вкусной трапезы, и на тебе».
«Иди, иди, баламут, там люди озябли уж небось, в снегу сидячи. Они-то еще и не ели ничего горяченького, пока ты вот тут у костра ляс точишь. Чтоб ему побездельничать пустомели!»
— ворчал по привычке Карпыч, помешивая на костре варево для дежурной тройки. Зимняя ночь наступает быстро, и чуть только над землей сгустились сумерки, команда проскочила бегом до самого первого перелеска. А дальше был долгий путь. Уже пару часов не было слышно конных турецких разъездов, и егеря решили пройти как можно большее расстояние до цели. Перед рассветом, услышав неподалеку пение петухов, они вышли на околицу небольшого валашского селения домов в 10, и тут же рядом с ним в небольшом перелеске залегли на дневку. До крепости было совсем недалеко, и ребята, умаявшись за переход, теперь отдыхали. Караул по очереди несла тройка Тимофея. Лёшка лёг на подстилку из срезанных веток и, прижавшись спина к спине к Матвею, тут же вырубился. Сон пришел сразу, как только голова коснулась подложенного мешка, и казалось, что он вовсе и не спал, когда его потряс дежурный караульный.
Алексей Петрович, вставай, проснись!» —
тряс его Семён из тройки Егора.
«Старшой велел вам передать, что в сельцо небольшой отряд османов заходит. Их там чуть больше дюжины. И с ними еще 3 подводы едут».
«О как!» — встрепенулся Лешка. «А вот это очень даже интересно». И он, обтерев лицо снегом, побежал вслед за вестовым. Человек 15 османов рассыпались по всему селу, и отовсюду теперь слышались крики, шум и женский визг. Хлопнул одинокий пистолетный выстрел, а потом все стихло, и только где-то на дальней окраине жутко выла собака. Затем стихла и она, а минут через 20 3 нагруженные подводы начали выкатываться за околицу. Из ближайшего к егерям двора распахнулись ворота, и 2 османских солдата вытащили за веревку упирающуюся корову. За ними на коленях выползла пожилая селянка и, воя в голос, видимо, о чем-то их там упрашивала. Самый высокий из турок громко рассмеялся и с размаху пнул женщину по голове. «Так и он и провиант берут», — присел около Лёшки Живка. «По всей Османской империи так». «Понятно», — кивнул Лёшка. «Ну, ничего. В хорошем месте и вовремя эти фуражиры сегодня оказались». Затем перевел взгляд на серба и скомандовал: «Поднимай ребят, и всем быть тут немедленно». Когда все собрались около Алексея, он задал вопрос офицеру-картографу и проводникам. «Сколько осталось до крепости, и туда ли вообще идет эта дорога?» По ответам было ясно, что до крепости еще часов 5 или более хода, и дорога эта идет, по всей видимости, как раз именно туда. «Все понятно», — задумчиво ответил Алексей, потом помолчал, все взвешивая, и объяснил свою задумку для всех. «Буражирный обоз забрал припасы у местных и возвращается теперь в свое расположение. Если его команду грамотно и без лишнего шума вырезать, то можно будет под их видом зайти за первые оборонительные линии, ну а там уже действовать по обстановке». План был принят, и егеря, обогнув село большим кругом, бросились со всей возможной скоростью вперед. Нужно было опередить медлительных фуражиров и встретить их в самом удобном месте. Лёшка вспоминал своего наставника в центре специальных операций Иван Саныча, который, пройдя десяток горячих точек больших и малых войн, натаскивал их молодых салаг и учил жизни.
«Если ты все обдумал и решил действовать, то действуй максимально жестко и решительно, так, чтобы от твоей наглости противник аж опешил и дал тебе шанс остаться в живых».
Навстречу фуражирскому обозу из трех загруженных продовольствием подвод, пары коров и несколько овец под охраной дюжины солдат и унтере Зембелджи шел небольшой османский отряд в человек 10. Издалека было слышно, как на своих солдат ругается молоденький командир такой большой каракулевой шапки. «Что у вас там случилось, уважаемый? Что они у тебя там натворили?» — крикнул, привстав с передней подводы, старший обоза. Отряды сблизились именно тогда, когда дорога проходила через один из многочисленных перелесков. Алексей остановил строй ряженых прямо перед повозкой, а сам вышел навстречу унтеру и, подойдя на глазах у его людей, резко вонзил кортик в сердце. На оторопевших турок из перелеска и от подошедшей пешей команды со всех сторон разом набросились люди с кинжалами и штуцерными штыками-кортиками. Минута, и без единого выстрела все было кончено. Сопротивление фуражира оказать попросту не успели. «Быстро трупы в перелесок и укрыть ветвями!» — скомандовал Лёшка. «Нас в отряде, что пойдет в крепость, будет 14 по числу этих фуражиров. Со мной идут в первую очередь господин прапорщик и сербы, все те, кто у нас знает турецкий. Идешь также ты, Федор, как самый чернявый, Кудряш, как самый здоровый, Карпыч, ты пойдешь, Тимофей и...» Лёшка перечислил сам всех тех людей, кому нужно было идти с ним. «Дополняем свою одежу турецкими вещами. Обмажьте все хорошо сажей и грязью. Вы и так, конечно, у костров уже изрядно вымазались. И все-таки прикройтесь чем-нибудь, чтобы вашей рязанской морды не было далеко видно. Вот после этого и двигаем в крепость. Мы туда как раз к вечеру поспеем. Остальные идут за нами и прикрывают, если что-то случится, в крайнем перед крепостью лесочки. Ну все, пошли». И обоз покатил к Журже. Егерям повезло. Караул, выпускающий фуражиров, утром уже сменился, и новые стражи перед подъездом к внешним выносным укреплениям даже и не посмотрели на этот небольшой отряд. Порядка у османов было мало, всюду шла какая-то суета, вокруг слышался шум, гам и крики. Скакали куда-то конные сотни, шли команды солдат с лопатами и кирками. Неподалеку от въезда возводимого бастиона из земляных валов ругался какой-то большой толстый начальник в большой белой войлочной шапке. Он громко орал с того места, где сейчас устанавливались большие орудия и где кучно копошились саперы с канонирами.
«Выпороть этого!»
— взвизгнул он, показывая плеткой на нерадивого десятника из Легамджи саперов, своим личным телохранителем. И пятерка дюжих янычар на глазах у всех начала ретиво пороть того плетками.
«Тут ров глубже копайте!»
— указывал он другому старшему из саперов, буквально согнувшегося перед ним в глубоком поклоне, и тот еще ниже припал к земле. Толстяк развернул какой-то большой свиток, что держал в руке, нахмурился и с самым важным видом чем-то в нем зачиркал. Все люди Лешки в это время ковырялись с колесом подводы, старательно обмазываясь и сами дегтем из специального ведерка. Вид у команды был в этот момент деловой и озабоченный.
«Убирайте свои телеги!» — подскочил к ним янычар из свиты толстяка. «Вы тут всем проезд загораживаете! Или хотите, чтобы господин Юсуф и вас также повелел здесь выпороть?»
И он грозно навис над Лёшкой.
«Да-да, уважаемый, у нас тут вон колесо сломалось. Можно мы чуть в сторону оттащим свои телеги, чтобы только никому не мешать, и уже там их починим?»
Согнулся Лёшка в глубоком поклоне.
«А господин Юсуф, он распорядитель работ?»
И он вновь подобострастно взглянул на янычара.
«Бери выше!» — усмехнулся тот. «Он первый помощник самого главного легэмджи. Стали бы мы какого-то простого распорядителя охранять!»
«А ты сам-то откуда? Что-то твой выговор какой-то корявый!» И он с подозрением уставился на Лёшку.
«Да мы сами с командой из Валахии. Служили там под началом господина Ахмета, и когда русские начали осаждать Бендеры, то еле выбрались оттуда живыми. Не оставаться же нам им служить, когда мы присягнули нашему повелителю».
«Хм!» — улыбнулся янычар, подобрев лицом. «Меня зовут Керим, и меня самого в мальчишках взяли из албанского села на воспитание. И вот я теперь верно служу султану уже янычаром. Неважно, кто ты, из какого ты народа вышел родом, лишь бы был сам верен империи».
И он кивнул благосклонно Алексею.
«Ладно, убирайте свои телеги с прохода и чинитесь. Скоро мы с господином тоже уйдем в город, ведь еще полчаса, час, и тут начнет смеркаться».
Поломка оказалась серьезнее, чем Алексей думал, и провозились они с ней ровно до того момента, как грузный начальник потащился в крепость, продолжая на ходу ругаться. Сопровождали его все те же 5 янычар, и, пропустив их далеко вперед, обоз тронулся вслед.
«Ждите здесь», — кивнул Алексей, и они с Живко пошли вслед за начальником турецких саперов.
Сумерки опускались на город. Господин Юсуф отпустил 3 янычар и вдвоем с самыми ближними телохранителями зашел в местную харчевню, откуда раздавался одуряющий запах свежеприготовленной пищи.
«Живко, подтягивай сюда всех наших. Думаю, через полчаса-час мы будем этого толстяка забирать, как только он себе брюхо в этой харчевне набьет».
«Алексей, ты вот отсюда, прямо из этой крепости, из-под самого носа у всех, хочешь этого начальника вытащить?» Удивился рассказанному плану прапорщик, тараща на него глаза.
«Здесь же народище вокруг, как на базаре.
Как так-то? Объясни!»
«Ваш бродь, ты только не мешай нам», — попросил его Лёшка. «Мы тут сами все сделаем. Ты укрепление-то хоть оглядел как следует? Пушки на них посчитал?»
«А то как же!» — усмехнулся Милюткин. «Весь фронт крепости, весь ее центр и все основные фортеции видел. Можно уже даже с этим назад возвращаться».
«Ну нет!» — покачал головой Лёшка. «Осталось главное наше дело — язык. Сейчас самое время, пока крепостные ворота на ночь не закрыли, действовать. Идите сюда, братцы, все вместе еще раз обсудим». И егеря собрались у телеги в стороне от проходящих людей. Начало совсем темнеть, людей на улице стало гораздо меньше, и из дверей харчевни наконец-то показалась большая дородная фигура.
«Господин Юсуф! Господин Юсуф!»
— выскочил из стоящих телег молоденький унтер-офицер Зембелджи навстречу начальнику.
«Там человек лежит, а около него золотые монеты рассыпаны. Много монет. Вы ведь мудрый человек, господин Юсуф. Рассудите нас по справедливости. Можем ли мы себе взять все это золото, если мы его нашли на земле? Или все же оно принадлежит этому несчастному и его семье? Да ведь ему-то оно уже вовсе ни к чему, господин Юсуф!»
Жалобно прочитал, с каким-то странным акцентом молодой унтер и, низко кланяясь, протиснулся сквозь небольшую тесную группку своих грязных солдат.
«Но ты глупец! Это золото не твое, и тем более уж не твоих грязных солдат!» — вскипел толстяк. «Если хоть одну монету кто-нибудь из вас здесь утаит, то палач вам всем на площади руки поотрубает. Быстро показывай, что вы там нашли!»
И он в сопровождении своих телохранителей засеменил за Лёшкой. За телегой возле каменной стены дома действительно лежало тело какого-то человека, а на его груди в блеске факелов блестела большая золотая монета, видимая издалека. Все стоящие подобострастно поклонились подходящим, и Керим, старший телохранитель, наклонился вместе с начальником саперов над лежащим. Хрусть! В грудь телохранителя от мнимого трупа резко взметнулась рука с кинжалом, пронзая сердце. Хрусть! И второй телохранитель упал, стоявший толпе под ноги, а на затылок замершего от ужаса толстяка обрушился удар, погасивший ему сознание.
— Тише ты, кудряш, тише! — шипел Карпыч. — Силов-то у тебя, что племенного быка, немерено! Вдруг зашиб ненароком нашего языка!
— Не, дядь Вань, ты чё? — пробасил негромко бывший кузнец. — Я-то силу свою чувствую. Живой он, живой. Очухается чай скоро.
— Очухается он. Ну, смотри же у меня!
— продолжал шипеть весь в волнениях старый солдат. Так, быстро тела укутали мешковиной и загрузили на телеги. — Все продовольствие на землю. Выгружайте все вот в этот вот тупичок. Там я пару лопат видел. Их из телеги выложите. И темную холстину еще мне подлиннее оторвите. Командовал егерям Лёшка. «Поглубже скотину загоните и привяжите там покрепче. Все, уходим, и так долго возились. Лишь бы сейчас ворота не закрыли на ночь». Через 10 минут к крепостным воротам притащились 3 подводы, закиданные сверху каким-то тряпьем. Десяток бредущих за ними грязных солдат был с замотанными тряпками лицами, а на плечах у 2 лежали лопаты. В руках у крепкого здоровяка свисала, словно страшный флаг смерти, длинная черная тряпка.
— Садик бирьяна биркерана! — Каледе караэлюм! — Та алексис алюлелери! — Вебаден гемее! — Гетюр йорус! — Ян тарафа!
— В сторону правоверной, в сторону! Черная смерть в крепости! Несчастных умерших от чумы подальше хранить везем! — В сторону! — Турецкий. Голосил молодой унтер, замотанный так же, как и все, по глаза. Сотня янычар, охранявших крепостной проход, раздалась резко в стороны, бормоча ругательства. Чума была страшным бедствием этих времен, выкашивающим зачастую целые территории и армии. Никому не хотелось рисковать, и провожаемые испуганными и брезгливыми взглядами подводы проследовали дальше к выходу.
«Ворота закрываются, ночь за стенами проведете!»
— кликнул вслед похоронной партии командир янычары, плюнул им вслед.
«Лучше бы и сами там остались, только заразу по крепости разносят! Закрывайте ворота!»
Отдал он команду дежурившим здесь же солдатам из вспомогательного войска.
«И перед воротами еще рогатки ставьте!»
На крепости ее окрестности опустилась темная ночь. Несколько верст до ближайших перелесков тянулись подводы со скрипом. Мычал какую-то заунывную песню грязный солдат, сидящий на подводе. Шаркали по снегу сапоги солдат. Чумные трупы нужно было хоронить подальше от крепости. Именно это они ответили 2 выскочившим из ночи татарским разъездам. Всадники шарахнулись в сторону и ускакали быстрее прочь. Наконец-то показался нужный перелесок. Тимоха сделал ладошки рупором и прокричал в темноту филином. Через несколько секунд раздался такой же отзыв, и с боков дороги из темноты вынырнули белые тени.
— Ну, слава богу!
— воскликнул подскочивший Макарыч.
— А мы уже было волноваться тут начали. Что за маскарад-то у вас? Вырядились все, как похоронная команда.
— Да мы и есть похоронная команда, Макарыч, — усмехнулся Тимоха. — Чума в крепости, вон в телегах трупы везем.
И засмеялся, глядя, как шарахнулись от телег егеря. — Так, все, некогда лясы точить, — крикнул Лешка. — Сам же сказал, маскарад. — Время, братцы, время. Пока турки своего сапера не спохватились, нам нужно подальше уходить. — Живка, дышит там наш язык? — Дышит, командир. — В себя он недавно пришел, брыкается даже, — ответил серп. — Ну все,
Пока похоронная команда переодевается в белое, остальным подводы загнать в лесок поглубже и спрятать. А лошадей из них выпрячь, — скомандовал Лёшка. Толстяка и все тяжелое загрузить верхами. Все следы замести быстрее и быстрее, братцы! — подгонял егерей Лёшка. — Ваш бродь, — обратился Лёшка к Милюткину. — Вы давайте тоже верхом садитесь. Мы сейчас долго бежать будем. Нам ведь нужно будет подальше от этого места, вон пока тут стоит ночь, уйти. Мы-то сами к бегу привычны, а вам с этим потяжелее будет. Что там в свитке-то хоть? Глядели? На лице прапорщика аж цвела улыбка. Леха, да там же весь план крепости со всеми ее фортециями, бастионами, ретраншементом и расставленными орудиями, — воскликнул картограф. Да этому свитку цены же нет. Ты представляешь, сколько он жизней наших солдат стоит? Ну, осталось нам теперь только добраться до своих. Устало кивнул Лёшка, завязывая балахон. Все. Впереди тройка Карпыча, сзади Егора. Бегом марш! Отряд побежал щадящим легким бегом в северном направлении. Опытные егеря давно уже свыклись с таким привычным способом передвижения, и часами могли вот так вот бежать. Многие даже умудрялись при этом мусолить суджук и вяленое мясо. Часа через два они свернули в небольшой лесок и, найдя там глубокую впадину, разожгли костры. Нужно было немного отдохнуть и продолжить дальше путь уже с новыми силами. До рассвета было еще прилично. Лёшка дал своей команде пару часов отдыха, а затем снова погнал ее вперед быстрее, быстрее, быстрее. Под утро пошел снег. «Хорошо-то как!» — улыбнулся Лёшка, глядя на бегу вверх и ловя губами снежинки. «Глядишь, хоть немного прикроет след и отведет погоню. Дядь Матвей, может, сядешь на лошадь, да проедешь на ней чуток?»
«Что я? Увечный какой!» — проворчал Никитич. «Вы вон лучше проводника посадите. Тоже мне еще пастухом ведь называется, а запыхался, словно какой-то борчук».
В сереющих рассветных сумерках добежали до того валашского села, откуда не так давно турецкие фуражиры угнали коров и подводы с награбленным.
«Отдохнем в избах, Алексей Петрович!» — кивнул в сторону сельца Макарыч. «Затаимся тут на дневку, а потом уж дальше к ночи двинем!»
«Нет», — подумав, ответил Лёшка. «Слишком рискованно. Этот сапер очень важная шишка, и нам его просто так не отдадут. С утра погони ждать нужно. Значит, огибаем село, заходим в лесок, а уже там ночуем. Своих коней отгоним подальше, в сторону, версты эдак на 3-4, и потом шуганем хорошо. На опушке у села секрет выставим, и пусть ребята посматривают там за всем». Все именно так и сделали. Нашли место поглуше в небольшом лесочке. Сварили егерский кулеш, как уже прозвали это традиционное варево из всего того, что было съестного в носимых мешках, и потом залегли на отдых. Народ здорово вымотался за этот переход и потому спал без задних ног. Прошел полдень, затем еще часа три, и к стоянке стрелков подполз Ваня Кудряш.
— Господин сержант, вам велели передать, что в село сотни конных влетело. Все там обыскивают, каждый овин и сыроюшку кверху дном переворачивают.
— Посмотрим, — кивнул Лёшка и пополз с капушки вслед за Ваней. В селе действительно стояла суматоха. Всюду мелькали турецкие солдаты, стоял шум, и до егерей доносились гортанные крики. Наконец, видать, не найдя того, что искали, турки вскочили на коней и затем ускакали в северном направлении. — Смотри-ка! Это ведь они нас тут искали. И Алексей кивнул стрелкам на уносящийся вдаль отряд. И теперь это были явно не татары. Похоже, что османское начальство по нашу душу регулярную кавалерию из сипахов послало. Теперь нам нужно вдвойне осторожней быть, братцы. Движение продолжили, как стемнело. Впереди в шагах 200 шел головной дозор. Основной отряд бежал легкой трусцой, подгоняя османского офицера. Ему было тяжело и непривычно вот так передвигаться. Но после очень серьезного разговора на стоянке он только обливался потом и, постановая, быстро семенил своими толстыми ножками по снегу. «Подведет он нас!» — кивнул на турка Милюткин. «Еле бежит уже толстозадый. Может, ну его, Алексей? Бросите его тут, а мы сами налегке уйдем. Нам и этого свитка с планом крепости за глаза теперь хватит». «Нет уж, ваш бродь, сказано было языка привести, мы и приведем». «Что, уж зря мы с ним столько мучились?» — ответил, сжимая зубы Лешка. «Ценный язык это, нужный. Знает он много того, чего и на бумаге даже не нарисовано». И крикнул егерям. «Смена! Дайте Кудряшу уже передышку, поменяйте носильщиков». Сапера подхватила под руки новая двойка, и отряд устремился дальше. Обратный путь от Валашского села до крайнего перелеска перед большим лесным массивом занял двое суток, и вымотавшиеся егеря отлеживались теперь перед большой полосой открытого пространства и выгадывали, когда же его удачнее пересечь. Снег прекратился, небо расчистилось от туч, хорошо подморозило, и теперь видимость при луне составляла больше версты. Турецкие конные разъезды проходили вокруг постоянно. Состояли они и из татар, и из постоянной османской кавалерии. Долго лежать тоже было невозможно, и под утро, когда у сторожей обычно самый сон, команда Егорова решилась на прорыв. Еще раз укутав как следует в белое полотно пленника, Лешка в очередной раз пожурил себя за неосмотрительность. Нужно было позаботиться и взять еще один комплект белой одежи. Хотя, с другой стороны, на такого здоровяка они все равно ведь не рассчитывали. Наконец луна спряталась, и звезды начали тускнеть на небосводе.
«Вперед!»
— рявкнул Лешка, и, подхватив языка, команда ринулась к бровке далекого еще леса. Первые 200-300 шагов они пробежали легко. Впереди было еще столько же, как вдруг от небольшого лесного островка шагах в 500 справа вдруг выметнулись на открытую равнину далекие пока еще всадники.
«Командир! Татары!»
И правда, издали послышался традиционный татарский клич. «Алга!»
«Макарыч, бери троих наших, прапорщика и проводников, языка Кудряшу на спину и неситесь, что есть мочи, к лесу, а мы вас прикроем!»
— крикнул Лёшка и отдал команду. — Штуцерникам бить выборочно старших, музейщикам вести частый огонь.
— Понеслась!
— Бах! — приклад ударил Лёшку в плечо. Он отбежал шагов на 100 к лесу и присел, перезаряжая оружие.
— Бах! Бах! Бах!
— гремели выстрелы егерей, и, наткнувшись на точный огонь, три десятка татарских всадников, потеряв треть своих людей и послав стрелы в русских, отскочили подальше. От их группы отделилась пятерка и унеслась на юг.
«За подмогой послали!» — прорычал Лешка. «Всем бегом в лес! Теперь эти от нас уже точно не отцепятся!»
В отряде появился первый раненый. Никите стрела пробила рукав одежды и вошла на острие вовнутрь. Наскоро обработав рану крепкой настойкой, подрезав ее края, удалили этот древний снаряд. Парня наскоро перевязали, отобрав оружие и вещевой мешок, погнали вперед к группе Макарыча.
«Быстрее, быстрее! Пока можешь, иди, пока не нагрянула основная погоня! Карпыч, Матвей, Тимофей, ты, Живка, берите всех лесовиков и прикрывайте нам хвост! Главное — отбить у них желание лезть за нами вплотную! Осаживайте!» — крикнул Лешка, и отряд углубился в лес. «Бах, бах, бах!»
— послышались через час выстрелы в отдалении. Арьергард егерей принял бой, сдерживая погоню. Следующие сутки слились в череду перестрелок, изматывающего бега среди деревьев, постоянных перезарядок и опять бега. Все дальше и дальше на север уходили егеря, отбиваясь от преследующих их турок, и счастье их, что это были не лесовики, а обычные, спешившиеся с коней всадники. Двоих ребят уже потеряли в перестрелках. Несколько человек были ранены, и скорость движения была потеряна. До места встречи с гусарами было уже недалеко, но и турки наседали плотно. «Все, братцы, последний рывок нам остался», — объяснял Лешка товарищам, очищая ствол штуцера от порохового нагара. «Еще 3-4 версты, и мы уже у своих. Продержаться только нам надо. Давай, Кудряш, забирай с собой турка, всех наших раненых, прапорщика и проводников, и бегом на поляну к гусарам. А мы вас здесь, на этом редколесье, прикроем. «Всем зарядиться!» И Алексей сам начал засыпать порох из патрона. Неподалеку мелькали серые фигуры. Вот одна вышла из-за ствола и, оглядев редкий лес впереди, махнула кому-то сзади, и тут же человек 10 турок выскочили на небольшую прогалинку. Лёшка прицелился и нажал на спусковой крючок. «Бах!» И турок с длинным ружьем упал на снег. «Бах! Бах! Бах!» Раздался ружейный залп, и несколько фигур также застыли на снегу. Лёшка вскочил и, перебежав за спину шагов на 50, начал перезарядку. Что-то мелькнуло сбоку, и он, присмотревшись, увидел несколько фигур заходящим егерям в тыл. «Ну вот и для тебя время пришло», — прошептал он, вытаскивая из патронной сумки единственную свою гренаду из тех, что сам обделывал перед самым выходом. Прокравшись и затаившись за толстым стволом, Лёшка выбил кремнем искры в штуцерном замке и, раздув труд, поджег фитиль гренады.
«Бабах!»
— грохнул взрыв, и раздался истошный вой раненого осколками турка. На Лёшку кинулось сразу трое, он выхватил пистолеты и разрядил их в упор. «Всё, а третий сейчас меня зарубит», — промелькнула мысль. «Бах!» Раздался сзади фузейный выстрел, и турок с обнаженной саблей упал у самых Лёшкиных ног.
«Алексей Петрович, ну как же вы так неосторожно-то?» — причитал Никитич, приподнимая со снега своего воспитанника. «Никак взрывом оглушило вас! Бежим скорее отсюда! Басурмани вон как дуром прут! Бежим!»
Егеря, отстреливаясь, откатывались все дальше к северу. Через час, потеряв пятерых убитыми, они догнали Кудряша с его командой и теперь уже все вместе выбежали из-под полога леса на опушку. Перед ними, шагах в 100, стояло несколько сотен всадников верхами. «Ё-моё! Цельный гусарский полк прислали!» — матюгнулся Федька, и команда из последних сил бросилась к своим.
«Шашки наголо! Руби всех! Круши!»
Раздался крик бравого полковника, и конная лава, обтекая маленький островок из егерей, ринулась на выбегающих из леса турок.
«Пишчевич Семен Степанович, ахтырский гусарский!» — представился чернобровый с глазами на выкате гусарский полковник. «Это из-за вас тут столько суеты!»
И он посмотрел на стоящую перед ним грязную в оборванных красно-серых балахонах команду.
«Кто старше тут? Вы?»
И он посмотрел на усталого до предела прапорщика. «Прапорщик Милюткин, ваше высокоблагородие», — представился он, — «картограф штаба армии. Но старшей команды это сержант Егоров». И он кивнул на молодого егеря. Полковник перевел взгляд на стоявшего рядом с прапорщиком унтер-офицера.
«Это ваши люди, сержант, так турков взбудоражили».
«Так точно, ваше высокоблагородие», — рявкнул с усердием тот. «Выполняли задание командующего армией. Из Журжи захвачен первый помощник коменданта по фортификационным работам в чине полковника со всеми своими бумагами. Уничтожено около сотни турок и татар. У нас потери 7, 6 человек ранены, но все, кроме одного, в строю».
«Ого!» — удивился Пишчевич. «Цельный османский полковник из инженеров? Так что стоим-то? Ротмистр Гущинский!»
И он подозвал к себе уже знакомого Лёшки офицера.
«Этого толстяка с прапорщиком и штаба на коне и быстро стрелой в Бухарест к самому командующему! Все, исполнять!»
И сотня гусар уже через минуту летела на север.
«А вы пока отдышитесь, ребята. Сколько по снегам-то лазили?»
— спросил с участием полковник, наблюдая, как Лёшка, сам перепачканный в крови, перевязывает рассеченный лоб Тимофею. Алексей на миг задумался и потом ответил со вздохом. «Да суток 6,5 вроде будет. А такое чувство, ваш высокбродие, что цельный месяц уже прошел». Через день к вечеру егерская команда прибыла к месту постоя. А наутро Лёшка, не успевший еще как следует отдохнуть после таких трудов, был вызван к Куницыну.
«Егоров, к 2 часам после обеда ты со всей своей командой, что была в поиске, вызваны в штаб армии.
Так что приведите себя в порядок и взбодритесь», — отдавал распоряжение поручик. «Предписано всем вам там иметь вид опрятный и каждому блистать благонравием и всевозможной учтивостью. Особливо подчеркнуто, что Егорову привести себя в полный порядок и быть предкомандующим по всей предусмотренной уставом форме, а также при знаках различия при шпаге. Все, Егоров, иди готовься. Мне он опять головная боль из-за тебя. По секрету шепнули, чтобы я новых людей себе в команду подыскивал. Учишь, учишь бездельников, а их потом забирают от тебя». Ворчал по привычке Федор Семенович. «Братцы, нам дано 5 часов на приведение себя в парадный вид», — стоя перед своей командой, объяснял им обстановку Лешка. «Вычистить все как следует и самим вымыться, так, как будто вы на принятие присяги готовитесь. Сам командующий будет нас проверять, особенно как ты эти букли у своего парика накрутил и косу напудрил, Федька. Так что смотри». По 1-е число попадет, если ему твоя коса не понравится. А через 5 часов строй из 14 егерей стоял на площади перед зданием штаба армии. И сбоку от него стоял унтер-офицер егерской команды Апшеронского пехотного полка старший сержант Егоров Алексей. Или, как его звали еще совсем недавно промеж себя обер-офицеры полка, по-простецки коротко, наш унтер-Лешка.